Глава 14. Последняя капля. Я люблю все времена года, но особенно Новый год. Это так весело. Кухарка злится, потому что ей приходится печь пряники и фруктовый торт или фаршировать дичь. Так что бедный мальчик не может взять даже горсти изюму и куска корицы без того, чтобы она не зашипела на него, как фейерверк. Она не позволяет мне играть в шарики мускатными орехами или облизать ложку, которой она месит тесто, или тереть мел на ее железной терке и вообще пошалить немного на кухне. Все это время я должен оставаться на дворе, а там так хорошо пахнет. Такая обида для мальчика. Бес и Сью хотят на Новый год принимать гостей. Они говорят, что ужасно неудобно принимать гостей каждый день. Готовить кофе, холодного цыпленка и пирожное. И постоянно надевать новые платья. Я думаю, мне следует попросить некоторых знакомых передать другим, чтобы они не приходили, раз мои сестры говорят, что это их так беспокоит. Уже больше недели у меня в голове одна мысль. Вот какая. Я был в верхнем этаже и внизу. Вчера я попробовал влезть на крышу и заглянуть в трубу, но было так скользко, что я чуть не скатился и не разбился, так что я должен был это бросить. Я исследовал камин в маминой комнате. Никак не пойму, как этот старик-трубочист может пролезть через такую тесную дыру. Если бы он там застрял, это было бы ужасное несчастье. Я спросил папу, не позовет ли он печников, чтобы сделать трубу пошире, но он покачал головой. Я посмотрел в нашу трубу и подумал, что если вынуть несколько кирпичей, то трубочисту было бы удобнее работать. Было около 9 часов, Лили Монтегю, мистер Дженкинс и все остальные были в зале. Мы ели орехи, яблоки и пирожные, и мама сказала, что мне лучше было бы идти спать. Вот я и стал подниматься по лестнице, но так медленно-медленно, как черепаха, потому что мне хотелось спать ничуть не больше, чем мистеру Дженнингсу. 5 минут спустя, после того, как я дошел до последней ступеньки, послышался вдруг такой треск, точно рухнул весь мир, и что-то ударило меня по голове. Страшно больно. Говорят, я около 6 часов лежал без сознания. Оказалось, что камин в маминой комнате рассыпался на 1000 кусков, и меня ударило кирпичом по голове сбоку. Каким-то чудом меня не убило, потому что разрушение было полное. Все оконные стекла разбились, зеркала разбились вдребезги, потолок обвалился, а ковер промок насквозь, потому что водопровод лопнул. Нигде нельзя было развести огонь, кроме кухни. Мама от испуга заболела. Папа говорит, что это чудо, что не взорвало весь дом. Когда я пришел в себя, они все удивлялись, как это случилось. Я сказал, что, может быть, у трубочиста было несколько ракет в мешке, и их взорвало? Доктор Мур заметил. Да, вероятно, так оно и было. Тогда папа сказал: «Жорже, зачем ты насыпал в камин пороху?» Я вскричал: «Папа, я не хотел этого сделать, право не хотел. Я насыпал туда только 1 чайную чашку, ровно столько, сколько нужно, чтобы выбросить 3-4 кирпича, чтобы проход был свободнее. Разве это было дурно, папа?»
«Нет, Жоржи», — сказал он насмешливо, — «нет, нисколечко. Починка обойдется мне не дороже $300, и тебе, вероятно, все равно, что мама больна и что ты не получишь новогодних подарков». Я очень печален с тех пор, как он сказал это. Я ввожу мое семейство в ужасные расходы. Неприятно в такую холодную погоду заставлять людей работать в доме. А самое скверное то, что я не получу подарков, которых жду уже несколько недель.
Из замечаний некоторых людей я вижу, что им бы было приятнее, если бы я сам взлетел на воздух вместо всего прочего. Сестры очень заботятся о том, чтобы дом был исправлен еще до Нового года. Я думаю, им незачем беспокоиться, потому что я еще до взрыва сказал молодым людям на почте, чтобы они лучше не приходили к нам. Слишком много хлопот. Если смогу, я охотно избавлю моих сестер от беспокойства. Шишка на моей голове понемногу проходит. Доктор Мур говорит, что завтра я уже смогу выйти. Теперь прекрасная погода, чтобы ездить на санках, снегу на фут глубины. Все мальчики и девочки развлекаются, и колокольчики звенят.
Дорогой дневник, прощай. Я должен ехать. Мой чемодан уложен, Бетти и мама плакали так, что глаза у них покраснели. Я должен ехать в школу, быть может, за 100 миль отсюда. В письме сказано: здоровый приют в деревне для мальчиков, умеренные условия, хорошая пища, добросовестное преподавание. Я жалею тех, кому я еду, потому что я такое чудовище, что мои сестры взбешены. Отец говорит, что я вредный человек, такой вредный, какого еще не бывало, но Бетти говорит, что это просто стыд и срам посылать одинокого мальчика в пансион. Вот из-за чего весь сыр-бор загорелся. Наступил Новый год, но гости не приходили. Девочки были уже вне себя от ожидания. Много молодых людей проходило мимо. Некоторые подходили к нашим воротам, но не входили, потому что я к ручке звонка привесил корзинку для визитных карточек, чтобы избавить сестер от хлопот. Вечером Бесс схватила меня за плечо и сказала: «Жоржи Гакет, ты опять что-нибудь напроказил? Посмотри мне прямо в глаза и скажи, что ты сделал!» Я посмотрел ей прямо в глаза. «Я ничего не делал, только избавил вас от беспокойства принимать гостей». «Что ты наделал?» – повторила она и стала меня трясти все сильнее и сильнее. «Я только написал несколько слов и отнес в редакцию газеты, как это делают другие люди, когда хотят объявить о чем-нибудь». Бесс схватила вечернюю газету, быстро пробежала ее глазами и дошла, наконец, до отдела объявлений, где было напечатано: «Всем, кого это касается, девицы Гакет в день Нового года не будут дома, потому что здоровье их очень слабо, у них постоянно болит бок, когда они надевают новые платья. Устраивать тонкие завтраки очень неудобно, все очень дорого, расходы не окупаются, потому что молодые люди вообще очень мелко плавают. Сьюзи Гакет, Бесс Гакет». Сьюзи смотрела Бесс через плечо, обе были красны как огонь, потом побледнели как мел и сели разом как по команде. Было так тихо, как ночью. На улице радостно звенели колокольчики, и молодые люди весело проходили мимо нашего дома. «Жоржи, с этой минуты я отрекаюсь от тебя», – проговорила наконец Сьюзи. «Это уж слишком, это уж слишком. Я никогда не осмелюсь поднять голову, это последняя капля!» Насколько я мог судить, нигде ничего не капало. Почему они не понимают, что я просто хотел избавить моих сестер от скучных визитов? Девочки очень неблагодарны, они не заслуживают, чтобы их маленький братец их любил и свои собственные 28 центов истратил на объявление в газете. Я думал, что если молодые люди не придут, то я получу кучу пирожных, конфет, и все, что они съели бы, если бы пришли, достанется мне. Вместо того, меня прогнали и велели оставаться наверху. Новый год был самым длинным днем в моей жизни. Если бы не вошла в мою комнату кошка, я бы, кажется, с ума сошел. Кошки не твердят мальчикам постоянно, что они нестерпимы, и я подозреваю, что мисс Бесс будет очень удивлена, когда раскроет шляпную картонку, чтобы надеть свою новую шляпу, а оттуда вдруг выскочит кошка. Я вчера посадил ее туда. Итак, еще раз прости. Я постараюсь хорошо себя вести в школе. Я обещал маме не делать ей сраму, если смогу. Я сунул в карман свою белку. Никто не знает, что я беру ее с собой. Хотел бы я знать, будут ли мальчики смеяться, если я посажу ее на стол в первый же раз, как приду завтракать. Ах, каким одиноким я себя чувствую. Старик-пассажир рядом со мной спит крепко. Интересно бы знать, вскочит ли он, если я уколю его иголкой, и упадут ли у него очки.